микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Сегодня 21 июля, четверг. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. Директор ЦРУ оценил потери России в ходе вторжения в Украину в 15 тысяч человек убитыми. Эксперты считают, что в действительности потери выше. Украина обстреливает мост через Днепр в Херсоне, чего хотят добиться ВСУ. Единственное независимое издание Приморья под угрозой закрытия. Можно ли сделать из Иван-чая русскую Кока-Колу?
В голодные времена в России было принято варить, например, суп из борщевика.
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс во время выступления на форуме по безопасности в Аспене оценил российские потери в ходе вторжения в Украину в 15 тысяч убитых и, возможно, в 3 раза больше раненых. Оценку в 15 тысяч убитых российских военных министр обороны Великобритании Бен Уоллес давал еще в конце апреля, а месяц спустя то же количество предполагаемых погибших назвала британская разведка. Вообще, оценки российских потерь лежат в диапазоне между данными российского Минобороны, это меньше 1500 убитыми по состоянию 25 марта, а более поздних данных не было, и данными украинского генштаба, почти 39 тысяч погибших на 20 июля. О том, какие из этих данных звучат более правдоподобно и на каких основаниях оценивают потери независимые эксперты, мне рассказал аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Во-первых, откуда оценки независимые берутся? Как ЦРУ может оценивать количество потерь российской армии?
Я на самом деле не знаю. Это, возможно, из каких-то их собственных данных, разведданных российских, из-за их контактов с украинцами и так далее. Стоит понимать, что их оценки, они все равно все примерно попадают в какой-то один диапазон, порядок. То есть разные были от 15 до 30 тысяч именно западные. То, что они выходят, например, на одинаковые, говорят о том, что в целом их методология должна заслуживать какого-то внимания и заслуживать определенного доверия.
У CIT есть какая-то собственная оценка?
Мы давно уже не обсуждали этот вопрос, но если применить ту методологию, которую мы давали несколько ранее, то, на наш взгляд, вот это вот 15 тысяч можно считать как нижнюю планку общих российских потерь. Давайте, значит, я поясню нашу методологию подробно. Сначала взглянем на вот эту вот цифру медиазоны. В одном из видео медиазоны Дмитрий Трещанин говорил, что когда они проверяли те потери, которые им известны общие, а не только подтвержденные, то суммарно потерь было в 2-3 раза больше, чем подтвержденных. Это дается где-то по 2-3 основаниям. И в итоге мы можем говорить про то, что вот эти вот цифры, медиазоны по потерям российской армии можно домножать на 2-3. Проблема в том, что это только российская армия. Они не считают потери так называемых ДНР, ЛНР, ЧВК и прочего. Соответственно, если мы возьмем те данные, которые, так сказать, официальные данные ДНР, там сейчас указано, что с 1 января, ну фактически с начала вторжения, погибло 2400 ДНРовских силовиков. Если мы представим, что в ЛНР, так называемый, должно быть чуть меньше потерь, ну, просто за счет того, что у них меньше мобилизационный ресурс, и также возьмем какое-то допущение, что определенная часть этих потерь ДНР не учитывается, потому что значительная часть мобилизованных, они приданы российским подразделениям регулярным и, например, находятся на той же Херсонщине и так далее. Соответственно, опять же, грубо прикидывая, можно давать смело там от 5000 потерь в так называемых республиках. Плюс есть какое-то неизвестное нам количество потерь в ЧВК и прочих там российских батальонах, которые не входят в структуру Минобороны. То есть можно накидывать еще там 1000-2. То есть таким образом можно говорить там, что от 15 там, до 20-22 тысяч потерь – это наша, так сказать, более-менее консервативная оценка. Подчеркиваю, что это далеко не только российская армия, а и все силы, которые принимают участие в боях на российской стороне. И опять же, эту оценку мы не обсуждали, это сейчас мое личное мнение на основании наших предыдущих подсчетов.
А что можно сказать про количество раненых? Ну вот Бёрнс предположил, что коэффициент должен быть примерно 3, на который нужно умножать количество погибших. Что вы по этому поводу думаете? И какова вообще практика оценки количества раненых в военных конфликтах?
1:3 – это очень плохой коэффициент. У США он колебался от, по-моему, 1:6 там, во Вьетнаме до, если не изменяет память, там 1:10 в Ираке. Но учитывая плачевное состояние российской тактической медицины, которая не позволяет оперативно спасать раненых. И учитывая некоторую отдаленность госпиталей, которые, как мы понимаем, находятся на российской стороне границы, то действительно соотношение 1:3 кажется правдоподобным. При этом, опять же, по тем самым официальным данным, так называемым ДНР, их соотношение составляет 1:4. Мы тоже считаем это правдоподобным, столько поскольку за годы войны так называемая народная милиция, ТНР, она обладает определенным опытом эвакуации собственных раненых и непосредственной помощи им. Учитывая, что их эвакуация происходит в больнице на оккупированной территории Донецкой области, а не в Российской Федерации, то, скорее всего, вот эти вот цифры 1:4 тоже выглядят достаточно правдоподобными.
А количество пленных, оно вносит хоть сколько-нибудь заметный вклад в количество потерь общее?
На данный момент, как мы понимаем, вряд ли, потому что количество пленных и с той, и с другой стороны стало очень небольшим. То есть украинцы в целом удается достаточно эффективно отходить с занимаемых позиций в случае невозможности их удерживать, поэтому число пленных в худшем случае одновременно может исчисляться десятками, как это было в Горском и Золотом. Что касается россиян, то просто по факту того, что пока что они в основном ведут наступательные действия, количество пленных с их стороны тоже незначительно, хотя оно и есть, но существенно там на порядке, наверное, меньше, чем то, что было на первом этапе так называемой спецоперации, когда российские колонны подали под обстрел, уничтожались, и фактически некоторые из них были разбиты, а их остатки взяты в плен. Это была совершенно другая война, и в той войне, в какой сейчас, которая все-таки имеет более оппозиционный характер, говорить о каком-то количестве пленных, сравнимом с количеством убитых и раненых, не приходится.
А еще по поводу пропавших без вести хочу спросить. Были предположения, что, во всяком случае, на первом этапе вторжения многие потери приписывали пропавших без вести, в том числе, чтобы не выплачивать деньги родственникам. Насколько такая практика сохраняется и вообще имеет место?
Насколько мы понимаем, да, чтобы признать человека мертвым, должно быть тело, как минимум, или свидетели его судьбы. Это процесс не быстрый, и, разумеется, пропавшие без вести будут продолжать сохраняться, несмотря на то, что такая практика есть. Есть совершенно безумные случаи. Например, когда долго считали пропавшими без вести срочников, погибших на крейсере «Москва». Хотя, вероятность того, что они выжили, она была, как мы понимаем, близка к нулю. В принципе, удалось, насколько я знаю, благодаря стараниям родственников их признать погибшими в ходе так называемой спецоперации и выплатить им, как это говорят, гробовые. Конечно, у российской стороны есть определенный стимул не признавать именно погибшими.
Можно ли что-то сказать о том, как менялись российские потери на разных этапах вторжения? Видимо, на самом первом этапе потери были самыми большими. Можно ли сказать, что сейчас они относительно невелики?
Сейчас они относительно меньше, чем то, что наблюдалось на первом этапе, скорее всего. В принципе, это же видно и по графикам той же медиазоны. С другой стороны, сейчас должны иметься очень большие потери от артиллерийского огня, в том числе ранеными, потому что осколочные ранения получают очень многие в случае артиллерийских обстрелов. Но так или иначе, да, можно сказать, что сейчас российская армия несет меньше потерь, чем в начале, но вопрос в том, в состоянии ли их заместить текущие мобилизационные усилия. Мы думаем, что в состоянии, но вопрос надолго ли.
По понятным причинам никаких независимых оценок потерь украинской стороны не публикуется, есть только оценка, которую дает российская Минобороны, но вот этот традиционный коэффициент, что обороняющаяся сторона теряет в 3 раза меньше людей, чем атакующая, он в случае этого вторжения применим?
Российские силы сейчас просто не ходят какие-то массированные атаки, при которых работал бы такой коэффициент. Как говорилось той же британской разведкой, сейчас россияне действуют в основном группами там, силами условной сводной роты, зачастую это, в принципе, вся оставшаяся там пехота в той или иной части российской. И наш коэффициент, он, в принципе, был всегда, порядка, что Украина теряет 1.5 раза меньше, чем россияне. И учитывая, что это война на истощение, учитывая, что сейчас речь идет даже не о том, какая территория будет взята, а о том, какая армия первая окажется не способна восполнять свою технику и личный состав, то логично предположить, что если цели у россиян стоят такие, грубо говоря, убить как можно больше украинских военных, то и коэффициенты будут ближе к 1,5. Точную оценку украинских потерь мы дать не беремся, но понятно, что сейчас общее количество потерь убитыми должно превышать 10 тысяч.
Мы говорили с аналитиком CIT Кириллом Михайловым. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». Украинские военные продолжают обстреливать Антоновский мост через Днепр в оккупированном Херсоне. Движение грузового автотранспорта по поврежденному мосту временно ограничено. Грузовые автомобили должны будут ехать через ближайший мост в районе Каховской ГЭС, а это в 85 километрах от Херсона. Если Антоновский мост будет полностью разбит, российские военные на правобережной части Херсонской области фактически окажутся отрезанными от своей основной группировки. О том, какие цели преследуют украинские военные, атакуя Антоновский мост, Ирине Ромалийской с телеканала «Настоящее время» рассказал полковник СБУ, депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко.
Что означает последняя новость о том, что Антоновский мост закрывается? Что не смогут по нему ездить, перевозить российскую технику или провизию?
Я думаю, в первую очередь это значит, что россияне закроют его для передвижения гражданских лиц. То, что там еще может пройти техника, мы видим, там еще при желании может, но это только начало. Я думаю, что обстрелы будут продолжаться, уверен. И наша задача, когда мы отрежем мост и резервы противника, то, в принципе, все те войска, которые есть на правом берегу Днепра, ну, скажем так, они окажутся нашими трофеями. На правой стороне находится Херсон. И та часть военнослужащих, которые успели перейти этот мост и закрепились там в какой-то мере на правой стороне. Соответственно, у них есть две артерии, как вы сказали, даже три. Одна железнодорожная, которая тоже не является сильным укреплением. Ну и Антоновский мост, который уже начал пристреливаться нашими ракетными системами залпового огня. У них останется одна артерия ГЭС, по которой мы тоже, в принципе, достаем нашими ракетами.
Ракетами из «Хаймерсов» выпущенными?
В том числе.
Если эта группировка окажется отрезанной, сколько там человек их примерно, понимаете ли вы?
Мы понимаем, да, и я не хочу озвучивать эту цифру, но это группировка, которая, если окажется отрезанной, она, скажем так, то ей будет намного сложнее держать те рубежи, которые они сейчас держат. Ну и, соответственно, здесь уже перевес будет на нашей стороне. Сейчас и так мы взяли инициативу на некоторых участках, особенно в артиллерийском огне, в свои руки. И с некоторых серых зон и передней линии враг уже отвел свою технику, и по ним наносятся постоянно артиллерийские удары. Я это вижу сам из беспилотных летательных аппаратов, из аэрофотоснимков, спутниковых снимков в том числе. И после того, как были взорваны склады с боеприпасами, то даже интенсивность огня противника, она сейчас резко упала, потому что намного сложнее им подвозить боеприпасы. Те боеприпасы, которые были подвезены с самого начала войны, там месяцами накапливались на левой стороне Днепра, они большей своей части уничтожены, и теперь нужно возобновлять логистику.
Роман, а означает ли это, что это будет контрнаступление?
Наше командование будет принимать решение, какими действиями, наступление, контрнаступление или другие активные действия, которые будут применяться с целью отбития правого берега Днепра от российских оккупантов.
А правильно ли я понимаю, что эти же мосты потом теоретически нужны будут и украинской армии?
Да, правильно понимаете, потому что мы рассчитываем идти дальше, но мы будем делать все шаг за шагом, и мы понимаем, что нужно нам закрепиться, нам выбить противника с этой стороны для того, чтобы дальше развивать наступление уже на левой стороне Днепра. У нас несколько есть направлений, где мы можем наступать. Сейчас российские войска, они очень сильно зависят логистически от этих мостов, потому что наша территория, она сплошная, и мы можем спокойно подвозить резервы, которые у нас каждый день пополняются, когда партнеры нам постоянно дают боеприпасы, и мы накапливаем технику. Если им отрезать эти мосты, они этого просто сделать не могут. Возможно, захотят кинуть понтоны, но понтонные мосты намного уязвимее, чем тот же самый Антоновский мост. Мы это понимаем, и оккупанты тоже это понимают.
Роман, а допускаете ли вы мысль о том, что украинская армия займет свои позиции до Днепра, российская после, и, собственно, по Днепру и случится, ну, такая, не знаю, как это сказать...
38-я параллель, да?
В военном плане, как это звучит, ну, вот такое замораживание, что ли, вот там боевых действий.
Это будет идти точно не с нашей стороны. Наши цели – это отвоевание всей территории Украины. Да, конечно, мы это допускаем, но она может стать так на некоторое время, но все равно наша цель – это отвоевание всей территории Украины поэтапно, скажем так, независимо от того, будет это до Днепра или после Днепра, и сделаем это сейчас или немного позже, но никто останавливаться не будет.
С полковником Костенко говорила корреспондент «Настоящего времени» Ирина Ромалийская. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». Существующая с 1991 года газета «Арсеньевские вести» имеет репутацию практически единственного независимого издания в Приморье. Закрыть газету и посадить ее главного редактора, Ирину Гребневу, пытаются с начала 2000-х годов. Теперь издание преследуют за антивоенную позицию. За тексты, связанные с войной в Украине, главному редактору «Приморской газеты» Ирине Гребневой уже выписали 3 штрафа на сумму свыше 200 тысяч рублей, оплачивать которые она не собирается, чтобы ее деньги не пошли на военные действия. О ситуации в газете и в целом в Приморском крае Ирина Гребнева рассказала корреспонденту издания «Сибирь Реали».
Насколько вообще сложно писать о войне в Приморье? Есть ли еще независимые СМИ?
Нет, по-моему, сейчас никого не осталось. И более того, у нас читатели резко уменьшаются количество. Потому что, во-первых, мы же были форматом А3 с полноцветной обложкой, а сейчас мы выходим форматом А4 без программы телевидения, чисто в черно-белом варианте. Но те, кто хотят правду слушать, они продолжают нас выписывать, несмотря на то, что вот мы в таком виде. А остальные, вот, может быть, временно отпали, может быть, как. Но и многие распространители, которые нас распространяли, отказались тоже от нашей газеты. Правда, не все. Поэтому вот те, кто за нас держится и подписку сохранили, и все время выражают нам доверие, говорят, что мы очень хотим, чтобы вы остались, чтобы вы работали. Вот для тех мы и существуем. А на самом деле очень много людей, которые от нас и отказываются. Когда в 2014 году Крым присоединили, у нас была очень сильная проблема, потому что мы резко высказались против, и наши читатели очень-очень многие, у нас резко, раза в 3, наверное, сразу упал тираж, потому что от нас отказались вот «Ура, патриоты!» все. Вот сейчас тоже некоторые отказываются или пишут нам, что они одобряют эту спецоперацию. Но есть и очень многие. Пока есть, кто нас поддерживает, мы будем выходить. Пока нас вот или арестуют, или что, я не знаю, что с нами сделают.
Вы сами ожидали начала войны?
Нет. Мы надеялись, что все-таки разум не настолько будет. Нет, мы не ожидали, что война начнется. Конечно, это было для нас кошмаром, ужасом. И до сих пор мы очень сильно переживаем все это, что творится. И очень боимся, что дальше будет загнивание. Внимательно слушаем. Хотелось бы, чтобы что-то изменилось в нашей стране.
Что вам говорит отношение жителей? Все-таки продолжится загнивание или что-то изменится?
Я не знаю. Вокруг-то меня много людей, потому что мы как бы концентрируем на себе тех людей, которые с нами единомышленники. От нас отошло много читателей, которые не с нами, как говорится, но остались много верных, которые так же думают, как и мы. Но тем не менее, ура, патриотов еще слишком много. Я, например, очень твердое убеждение, что наш телевизор сильно зомбирует наших граждан. Я не знаю, может быть, там 25-й кадр какой-то применяет, психологов, может быть, подключает, но настолько сильно те, кто слушает, смотрит телевизор, зомбированы, что никакие доводы на них не действуют. Вот они, мы самые лучшие, мы самые хорошие нации, вот мы сейчас проучим. Слишком много таких, да.
Вы считаете, их больше всего воодушевляют вот эти имперские амбиции или страх?
Я считаю, что они вот унижены, в нищете, грубо говоря, в дерьме просто живут. А вдруг им говорят: о, вы вы самые лучшие, вы сейчас победители будете, вы сейчас победите. И вот это их как-то поднимает, и они вот на этом играют, вот наша пропаганда. Не все же могут анализировать то, что творится. Некоторые и дальше собственного носа вообще ничего не видят.
Какие зарплаты? Есть ли работа?
Да, ужас один. Вот сейчас жалеют Европу, что она без газа. А у нас вот здесь вот уже больше 2 месяцев нет горячей воды. И мы тут, понимаешь ли, загибаемся. А газом никогда и не пользуются, не нюхали, как говорится. Вот во Владивостоке так и живут. И сейчас очень бедное население, цены возросли, зарплаты не хватает, долги по ЖКХ растут, и все это могут еще поехать в Украину именно за деньгами. Их уже ничего не останавливает, что их убьют там или нет, тем более, что они каждый надеется выжить, но денег настолько нет у людей, что они готовы вот идти на риск, лишь бы заработать. Знаю соседа моей, вот нашего юриста Татьяны Демичева, он тоже уехал туда воевать и приехал на побывку, собирается опять туда. И он очень хочет себе на квартиру заработать.
С Ириной Гребневой говорил корреспондент «Сибириалий». Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». Владимир Путин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», пообещал в ближайшие часы дать указание Минсельхозу развивать производство напитка «Иван-чай». С таким предложением выступил Александр Хлынов из Союза производителей «Иван-чая». Путин признался, что не знает, что такое «Иван-чай». «Это гриб такой, что ли?» – спросил он. Но при этом высказал уверенность в том, что он наверняка полезнее, чем какая-нибудь «Кока-кола». Там одна химия. Конец цитаты. О полезных свойствах Иван-чая и его способности заменить на российском рынке ушедшую Кока-Колу моя коллега Алина Пинчук поговорила с ботаником Павлом Лобковым.
Это обычное сорное растение. Оно содержит столько же полезных и неполезных веществ, сколько обычные сорные растения. Ну, в голодные времена в России было принято варить, например, суп из борщевика. Не из борщевика, который борщевик сосновского, а из борщевика сибирского. Или, допустим, в блокаду Ленинграда собирали семена на заливе, злака под названием элимус или дикая рожь вместо пшеницы. Или, например, в голодные годы в деревнях ели сорняк сныть, тоже добавляя его в всякую весеннюю еду, в салаты. Но в тяжелые времена вообще люди начинают употреблять разные дикорастущие травы, дикоросы, например. Многие из них вошли в наш, даже я бы сказал, гламурный репертуар, например, черемша или лук медвежий, лук победный. Собственно, почему бы не их разводить? Но, в принципе, это такие маргинальные растения. Чай из чаги, чай из иван-чая. Все-таки к ним прибегали обычно в очень голодные годы, когда просто есть было нечего. И люди ходили и занимались, что называется, собирательством. Например, вот моя бабушка, она рассказывала, что вот как раз про элимус, это такая синяя трава, которая обитает на побережье Финского залива, собирали колосья, семена собирали. Ботанический институт Комарова даже в 1942 году издавал специальные такие брошюры, какие дикорастущие растения могут быть полезны. Это была главная задача Ботанического института имени Комарова в то время. И там, в частности, фигурировал и сныть, и иван-чай, и крапива, и плоды можжевельника, например. В общем, голь на выдумке хитра.
А насколько вообще имеет смысл массовое производство напитков из иван-чая сейчас? И можно ли это вообще организовать?
Вы знаете, вообще, судя по тому, что мы имели в богатые годы, в принципе, продать можно буквально все. Надо только обозвать еду суперфудом, как это произошло, например, с ягодами годжи или с семенами чиа, которые являются семенами обыкновенного шалфея, разбухающего в воде. Или, например, с мате. Но надо понимать, что это маргинальный рынок. При всем том, что в Южной Африке есть замечательный свой чай, но не чай, а заварной напиток, да, под названием ройбуш. Этот ройбуш мы же не каждый день все равно пьем. Мы пьем его иногда в кафе, приходя по желанию. Но и то у ройбуша есть характерный такой немножко конфетный запах. И кроме того, он содержит огромное количество так называемых антиоксидантов. Не буду уже погружаться в то, действуют ли они на самом деле. Но вот ягоды годжи. Кто из нас помнит ягоды годжи? Они пришли и ушли. А, по-моему, никто из моих, не знаю, там, друзей без пакетика этих сушеных ягод послена из магазина не уходил. Это очень маргинальный рынок. Он рассчитан прежде всего на людей, которые маниакально беспокоится о здоровом образе жизни, и поэтому считает, что чай и кофе безумно вредны, но чай и кофе еще пока никто не победил. И вот тот же ройбуш, прорыв его был безумный в начале 2000-х годов. Ройбуш, ну вот просто весь Лондон пил ройбуш, весь Париж, весь Берлин, все пили ройбуш. Сейчас пьют ройбуш только те, кто ройбуш пьет. Нужны какие-то невероятные вклады в пиар. Я полагаю, что если речь зайдет об Иван-чае, это будут вклады прежде всего в слово «Иван», что Иван может заместить чай. Не думаю, что это будет продуктивно, потому что затраты не окупятся. Во Вкусвилле продавался одно время чага-чай. Это чай из чаги, гриб чага, который тоже по преданию обладает некими антиопухолевыми возможностями, ну, что для меня на самом деле абсолютный нонсенс, что нужно лечить рак, а не заниматься питьем всякой ерунды. Но вот этот чага-чай там как-то вот не очень берут. И Иван-чай тоже есть во Вкусвилле. То есть разные компании экспериментировали с этими альтернативными напитками. Но все равно альтернативы чаю, даже зеленый чай, вот в России же не очень идет. Что хорошо в Иван-чае? В общем, Иван-чай – такое пионерное растение, которое растет на пожарищах. В этом смысле, наверное, Иван-чай в каком-то смысле и символичен для этой инициативы.
Но в целом Кока-Колу он не победит.
Понимаете, Кока-Кола – это продукт маркетинга. В Кока-Коле нет ни Коки, ни Колы. Ну, о Коке я вообще не говорю, потому что Кока давно запрещена везде. Ну, а Кола – это такой редкий орех, Кола Акумината, в котором содержится теобрамин. Он тоже, в общем, трудно возделывается. Поэтому Кока-Кола – это как морская свинка. Ни к морю, ни к свиньям. И чтобы сделать из Иван-чая что-то, нужно повторить те же усилия, которые были сделаны советскими специалистами, когда они представляли альтернативу, кстати, Пепси-Коле, не Кока-Коле, Пепси-Коле под названием «Байкал». Кстати, Иван-чай не имеет никакого ровного запаха. Я не знаю, какие они будут делать, видимо, Иван-чай со вкусами. Значит, добавляет он ту же самую химию, против которой возражал Путин. Но чем непривлекательнее сам продукт, тем больше нужно вложить в маркетинг. Будут напиток для Ивана, возможно, Министерство обороны удастся склонить к тому, чтобы на передовых позициях пили Иван-чай. А пить-то будут все равно настоящий крепкий чай, да, или чефир, да, допустим, в зонах, потому что там содержится реальное вещество, теобрамин, теофилин, тонизирующее. А в Иван-чае нет примерно ничего.
О новых планах импортозамещения с Павлом Лобковым говорила Алина Пинчук. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».